По страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча. Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Да, доброе утро, Олег. Доброе утро всем, кто сегодня к нам присоединяется. Команда эфира Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. А я также говорю о том, что мы с вами выходим в записи. Кстати, о записи. Я читала комментарии наших слушателей, и у нас некоторые даже очень даже довольны, что мы выходим в записи.
Это как это?
А вот говорят, что лишнее отваливается.
Это личное разочарование. Лишнее разочарование. Окей. Понял, спасибо. Люди, но друзья,
есть также,
успокоили.
Опять же, те люди, которые, в принципе, недовольны, что мы выходим в записи, но, как говорится, всем не угодишь, и мы подстраиваемся под те реалии, в которых мы с вами сегодня существуем. Но главное, что Слово Божие неизменно. Мы можем продолжать его читать самостоятельно, мы можем продолжать его читать с этим проектом, и за это слава Богу.
Да, ну и другие проекты также, естественно, мы продолжаем читать Библию здесь, но также есть и другие проекты, где вы можете читать Библию. Даже если какие-то изменения здесь, по страницам Библии, вас не устраивают, что-то вам неудобно, что-то вам не нравится, люди, ну это же не единственный проект. Более того, даже, сейчас я страшную вещь скажу страшное. Даже если не будет ни одного медийного проекта по изучению Библии, ну, это сложно себе представить, но давайте на минуточку. Если не будет, Библия-то все равно останется. Вот просто она останется. И мы, кстати, сегодня... Это великолепная подводка на самом деле, Алена, к тому, о чем я хотел сегодня в начале сказать, или почти в начале. Мы сегодня читаем книгу пророка Иеремии, И мы будем читать о том, как Божие Слово пытались уничтожать. Был царь, причем он там совершенно методично Божие Слово уничтожал. Но Бог так берет и говорит, а мы еще сделаем, а вот мы еще сделаем. И я на самом деле, может быть, отчасти понимаю вот это ощущение Иеремии, да, и то, что Бог сделал в этот момент, в этой ситуации. Знаете, друзья, наверное, нет, у большинства из вас такого не бывает. Да и сейчас в современных программах компьютерных такого тоже не бывает, потому что там этот вопрос решается все-таки по-другому. А для тех из нас, кто немножко постарше, представьте себе, что вы работаете над какой-нибудь, не знаю, над важным каким-нибудь документом. Ну, диссертация, не диссертация, ладно, отчет годовой. Вот, вы его пишете, вы вкладываете все, что можете в этот документ, и вы забыли включить автосохранение и забыли сохранить сами, и, ну, я не знаю, что случилось, свет отключили. Не знаю, собачка ваша любимая по клавиатуре пробежала. Кошка, потому что собачка должна быть очень маленькая, чтобы пробежать. Да, короче, что-то случилось, и у вас ничего не сохранилось. И вы такой, вы сидите, и перед вами редактор пустой, значит, пустой документ. И где все? Вот, сейчас это очень маловероятно, потому что есть и сохранение, автосохранение, есть и возможность вернуть документ, если вы с ним работали. Но, слушайте, ну еще лет 10-15 назад это было так вполне себе актуально. Алена, в студенчестве сам не переживала такого, когда вот что-то пишешь?
Ты знаешь,
пишешь.
Я как раз очень пережила такую серьезную ситуацию, когда потеряла половину своей дипломной работы. Ну, у меня вот тогда был ребенок, и как бы у меня получилось так, что я совершенно случайно, там, держа ребенка на руках, столкнула компьютер со стола. И, в общем, все полетело, компьютер ну, как бы не был подвержен восстановлению, и потребовалось прям очень много сил, чтобы восстановить хотя бы часть файла, чтобы часть работы восстановить. Это серьезно было.
Но все-таки вернули, да? То есть как бы вот...
Часть.
Вау, здорово. А мы сегодня будем читать про такого царя. Значит, давайте...
Но, извини, да, я не закончила мысль, но Бог-то хранит свое слово, понимаешь? И слава богу, что он вот до нас донес свое слово, ведь оно же могло с течением времени, ну, столько было возможностей уничтожить его, но если Господь хранит свое слово, то оно дойдет до того, для кого он его предназначил.
И нам периодически пишут о том, что вот Библию испортили переписчики, они переписали в угоду какому-то царю и так далее. Значит,
Да,
бывало ли
много.
такое, что искажали Библию переписчики? Бывало. Но Бог тут тоже предусмотрел интересную такую историю, потому что ведь библейские книги переписывали в разных местах, и рукописи сохранялись в разных местах. И ни один царь не мог, или ни один правитель не мог приказать исправить рукописи, которые, ну, допустим, что-то у нас в Египте, что-то в Греции, вот, что-то там в Палестине, скажем, да, там, где был Израиль уже после разрушения Иерусалима, вот, даже там. И исправить их все было невозможно. Вот, поэтому, то есть то, как Господь печется о своем слове, как он охраняет свое слово, это на самом деле нечто невероятное. А мы сейчас в книге пророка Иеремии, и прежде чем прочитать то, я думаю, вы уже поняли даже, о какой главе я говорю, что какую главу я имею в виду, я расскажу о страшном сне студентов семинарии. Значит, не всех. Есть студенты семинарии, которые подходят к книге Иеремии, в общем, уже понимая, с чем они имеют дело. Но если человек не понимает, то у него может действительно свершиться некая перестановка. А дело в том, что книга пророка Иеремии, вот эта часть после 25 главы, да, закончились большие проповеди Иеремии, и начинается рассказ о событиях Иеремии, жизни Иеремии, она не хронологична. А почему это важно? У нас есть три последних царя Израиля. И хронологию, если вы хотите хронологию, то читайте книги Царства, книги Паралипоменон. В книге пророка Иеремии хронологии нет. Он может говорить и про Сидекию, и про Иехонию, и про Иоахима. И у вас, и у нас с вами может быть ощущение, что ну, вот такой порядок царей. Значит, нет, порядок царей другой. Если вы хорошо запомнили наша программа по книгам царств и книгам Паралипоменон, то я думаю, что здесь у вас проблем не будет. Но эти программы были давно. Поэтому просто, чтобы было понятно, три последних царя Израиля, Иудеи, их прямо можно заучить, потому что это нам потом поможет не запутаться в книге пророка Иеремии. Я даже жалею, что сразу об этом не сказал, потому что я переслушивал, пересматривал короткие эти самые наши и не очень короткие программы, 30-минутные программы и короткие тексты по программам доктора Маги. И он как-то исходит из того, что все это все уже понимают. Вот нет, не всегда понимают. Итак, три последних царя. Первый у нас Иоаким, то есть он третий от конца. Иоаким. Его отец был Иосия, тот самый Иосия, который решил воевать с Египтом. Помните, да, мы говорили о том, что Иосия пошел вести не свою войну. Вот. И Иоакима поставил на царство никто иной, как египетский фараон. То есть это уже было нарушение того, как вообще, в принципе, в Иудее ставили царей. Да, египетский фараон тут должен быть вообще ни при чем. Но он ставит Иоакима. Иоаким – нечестивый царь. Иоаким – царь развращенный, и против него есть пророчество, немало пророчеств, в частности, у Иеремии. Вот. И это как раз и есть тот царь, который аккуратно, методично, и мы сейчас с вами это будем читать, сжигал Божие Слово. Но обратите, пожалуйста, внимание, что этот фрагмент про то, как Иоаким сжигает Божие Слово – это 36 глава книги пророка Иеремии. 36. Это достаточно поздно. Но вот так выстроена книга. Более того, Иоаким сжигает Божие Слово, сжигает вот этот свиток, который записал Иеремия, достаточно рано в своем правлении. Это 4-й год Иоакима. Мы тоже сегодня об этом будем читать. Итак, Иоаким, запомните, пожалуйста, правил 11 лет. Значит, 11 лет, да, серьезно. И в его правлении, собственно, начинается как раз осады Иерусалима, начинается пленение, начинается история Вавилонского пленения. Первая партия, первая группа уходит в плен. Иоаким. Второй царь, Иехония. Слава Богу, что мы не по-английски читаем Библию, потому что там между Иоакимом и Иехонией, между ими, их именами в английском варианте разница всего в одну букву. И вот бедные студенты путаются по полной программе. Они там Иоаким, Иоакин. Вот-вот не перепутать. Но у нас, слава Богу, это Иехония. Запомните так, Иехония царствует всего 3 месяца. И это царь, по поводу которого есть очень суровое пророчество. Но этот царь также упомянут в хронологии Иисуса Христа. Как же так? И суровое пророчество, и упоминание в родословной Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 1 глава. Будем с этим сегодня разбираться. И третий царь, его ставит уже Навуходоносор. Это Сидекия, и он последний царь Израиля, царь Иудеи. Сидекия правит 11 лет. Опять-таки, как тут удобно запомнить? Да, вот два царя правят по 11 лет. Это у нас Иоаким и Сидекия. И между ними затесался Иехония, который правил всего 3 месяца. Время такое было, турбулентное время, понимаете? Да, ни один из них, естественно, праведным царем не был. С Сидекией ситуация интересная. Кажется иногда, что Сидекия даже слушает Неемию больше, чем его слушал Иоаким. То есть он точно не сжигает никаких свитков. Он даже иногда делает что-то хорошее. Мы с вами на этой неделе читаем, среди прочего, о том, как он, понимая, что вообще-то конец уже идет, но надеясь что-то как-то по этому поводу изменить, он даже дает указание отпустить рабов, да, богатые иудеи брали себе в служение, или, можно даже сказать, в рабство людей победнее. И вот нужно было их отпустить. И вроде Сидекия говорит, давайте это сделаем. Он как бы пытается показать, и доктор Маги на это обращает внимание, на это, в общем, все обращают внимание, типа, я не такой. А когда, сейчас скажу, может быть, немножко грубо, но когда совсем приперло, Сидекия такой говорит, я отличаюсь, я не такой, как другие цари. Мы сейчас тут, значит, вот свободу рабам дадим, делаем Божие дело, это же здорово. Вроде бы хорошо. И даже Сидекия слушает Иеремию. А он даже открыт для пророчества, вроде бы. Но при этом с этим освобождением рабов, там история великолепная, потому что он говорит, значит, и он начинает освобождать. А дальше в русском переводе князья, ну, правители, да, знатные люди в Иудее, говорят, а что это? И начали освобождать, даже некоторые освободили, а потом передумали. А потом вернули себе этих рабов обратно. И обратите, пожалуйста, внимание, что царь ничего по этому поводу не делает. То есть он пытается показать, что он не такой, как остальные, а на практике, а на поверку оказывается точно таким же. Но, как нам в свое время один преподаватель объяснял, Иоаким или Иоахим, негодяй решительный, а Сидекия негодяй или нечестивец, да еще и нерешительный. Более того, с Сидекией связана еще одна история. Ведь он устроил последний... Значит, третьей волны переселенцев могло и не быть. И доктор Маги также в комментариях об этом говорит. В принципе, можно было выстроить... И, собственно, об этом тоже говорит и Иеремия. Можно было выстроить с Вавилоном гораздо более спокойные отношения. Нужно было для этого понять только одну вещь. Что Вавилонский плен – это Божий суд. Но также, кроме суда, есть и Божья милость. Сидекия этого не понимает. Ну, там и лжепророки говорят, что все будет нормально, все будет круто и так далее. Сидекия пытается восстать. Он устраивает мятеж против Вавилона. Ну как же, мы же в свое время, да, Бог же нам давал освобождение. Бог нам давал пройти через самые тяжелые, самые страшные моменты. И вот уже третья волна переселенцев, 586 год, она происходит, вот это переселение, завершающая часть переселения, происходит именно в ответ вот на этот мятеж, это подавление мятежа. Ах вы так? Ах вы не хотите строить просто вассальные отношения? Потому что Иоаким уже был вассалом Вавилона, да? И Хония тем более был вассалом Вавилона. Иоаким возмущался, но там не было настолько это все серьезно. Еще Сидекия говорит, а я не хочу так. Но и это тоже страшно, но это реально в данном случае. Бог в этой ситуации оказался на стороне Вавилона. При этом оставляя свою милость к израильтянам. И об этом мы с вами тоже будем говорить. То есть вот не путайтесь, пожалуйста, в хронологии Иеремии, потому что хронологии там нет. И вот эти три царя, Иоаким, Иехония и Сидекия. Никак иначе. Вот, наверное, я надеюсь, что мы немножко разобрались, потому что, ну, иначе люди действительно начинают говорить, а вот про что это, а что это за царь? 11 лет Иоаким, 3 месяца Иехония, 11 лет Сидекия и чпокс, все, значит, плен, вот, и 70 лет. Вот такая вот получается распутывалка для читателей Библии. Да, клубка. Вот, а сейчас 36 глава. 36 глава. Мы вернемся потом и к 22, и к 23. Вот, это написание Божьего Слова, это реакция царя. Прочитаем несколько фрагментов, потому что, опять-таки, здесь такая история. Этот текст помогает нам понять последовательность событий и то, как Бог, собственно, и пишет, как Он задумывает свое слово. Прочитай, пожалуйста, собственно, подготовку ко всему этому. С 1 по 3 стихи. И обратите, пожалуйста, внимание на то, зачем вот в этом контексте Божие Слово в принципе пишется, в чем его смысл был.
В 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, был такое слово к Иеремии от Господа. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иудее, и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их».
Вот смотрите, это уже почти конец. Это уже последний царь. И вот это вот Бог говорит, может быть, дом Иудин услышит. А при этом я напомню, что Иеремия находится в тюрьме, он находится в заключении. А сам пойти к царю он не может. С другой же стороны, вот эта идея, чтобы царю прочитали Божие Слово, это не сейчас придумано. А помните, что это было сказано еще и в Второзаконии, да, когда у вас будет царь, значит, он должен... Там не просто ему должны будут прочитать Божие Слово, а он должен сделать для себя список Божьего Слова. И мы, когда читали Второзаконие, мы с вами видели две интерпретации этого. Одни говорят, я все-таки скорее согласен с таким вариантом, что царь должен дать указание сделать для себя список. Но есть люди, которые читают это еще более буквально, что царь должен был действительно взять и переписать Божие Слово для себя. Так что тут вопрос о том, что это в принципе должно было произойти. Но закон Божий царя не интересовал. Дальше вопрос. А примет ли царь Божие Слово сейчас? Примет ли он Иеремию как современного для себя пророка? Давай почитаем дальше, потому что мы помним, да, мы помним, что он в заключении. И ну, тут ну, все тут интересные моменты. До 7 дальше стиха, с 4 по 7 прочитай, пожалуйста.
«И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: „Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанное тобой в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста. Также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей».
Да, и это должно быть прочитано для всех. И интересно, помните, мы говорили в начале, что Сидеки пытался и вашим, и нашим. Интересно, что когда началась, вот продолжалась эта ситуация, да, развивалась, когда читался текст Иеремии, Сидеки это допустил. Кстати, интересно также, что у нас в первом стихе написано «в четвертый год», то есть слово «Бог обратился и сказал об этом», а в 9 стихе у нас будет «в 5 год Иакима». То есть получается, что ну, почти год понадобилось для того, чтобы это все записать. То есть действительно было много. Вот. И вроде бы есть добрые результаты. Давай прочитаем 9 и 10 стих. Тут опять Сидеки периодически ты такой, как вот с отпусканием рабов, да? Ты периодически думаешь, вау, сейчас будет пробуждение. Сейчас что-то произойдет. Вот. 9-10 стихи. Это знак плюс. Прочитай, пожалуйста.
«Пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в 9 месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе, у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа».
Значит, всего да не всего. Потому что, я не спорю с Библией, и вот, Боже упаси, да? Но царь-то при этом не присутствовал. Но ближайшие к царю люди не присутствовали. Им было не до этого. И у этого самого Гемарии был сын, у которого, очевидно, какой-то особый доступ к царю имелся. И вот тут дальше продолжается этот самый наш знак минус. Прочитай, пожалуйста, дальше с 11 по 13 стихи.
«Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господня, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делая, сын Симаи, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анания, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа».
Да, и они такие говорят, и опять здесь вот это разделение, да? Во-первых, их не было с народом изначально, но они говорят, мы хотим узнать, мы хотим услышать. И приводят Варуха, который в данном случае как бы представитель Иеремии, что Иеремия не может быть здесь, в этой ситуации. Да, а Иеремия сам несет Божие Слово. И вот они хотят услышать. Они при царе, и вот на это высокое собрание попадает Варух. И давай прочитаем дальше, но я немножко пропущу. С 15 стиха, 15 и 16, да, царь на этом, в этом собрании пока еще не присутствует, но вроде бы все развивается хорошо. Прочитай.
«Они сказали ему: „Сядь и прочитай нам вслух“. И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали воруху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю».
Да, значит, и вот они понимают, что происходит. Ну, по крайней мере, сколько-то понимают. Да, и ужас. На них находит ужас. Они собираются к царю. Дальше они выясняют, спрашивают о механизме передачи этой книги. Вот ворог говорит: мне Иеремия надиктовывал, и я писал. Но дальше начинается что-то неожиданное. Я думаю, что с одной стороны ужас напал на вот этих царедворцев, потому что они прочитали Божие, или услышали Божие слово, а с другой стороны ужас напал от мысли, а как шеф к этому отнесется? Это не был только ужас перед Богом. Это был еще ужас перед царем. Почему я так считаю? А вот 19 стих. Прочитай, пожалуйста.
Тогда сказали князья воруху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы».
Значит, зачем? Ну, очевидно, потому что нужно было сохранить жизнь. А воруха, наверное, жизнь Иеремии тоже. И дальше совершенно литературная сцена. Понимаете, это вот даже так, в современном понимании это киношная сцена. Сцена. А давай ее прямо прочитаем целиком, потому что такое развитие, которого не ожидаешь в тексте. То есть, ну вот у Иеремии такого еще не было. А просто по шагам, просто такая медленная съемка с 20 по 23 стихи.
«Пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказывали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегуде принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегуде вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в 9-м месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне».
Значит, вы представляете, что он сделал? Я как-то слышал проповедь такого молодого проповедника, но я думаю, не очень внимательного, хотя все мы иногда бываем, к сожалению, невнимательны к Божьему Слову, так нельзя, да, надо быть внимательным, но бывает разное. Значит, и вот проповедник говорит: царь в гневе бросил свиток в огонь. Какой тут гнев? Ты видишь, как, вот ты обратила внимание в тексте, вот как это, если это разыгрывать, да, как это происходит? А вот ему читают, и он хладнокровно по колонкам, а там это же его раскрывали, нужно было этот свиток разворачивать, да, он как рулон такой. Вот, прочитали, царь такой ножичком обрезает, кидает в огонь. Ну, вы читайте, читайте. Вот царь Иаким, вот этот момент, вот это его состояние. Он истребляет Божие Слово совершенно хладнокровно. Вот это он себе позволяет. А как тебе такой вообще подход? То есть вот это хладнокровное безбожье Иакима?
Ты знаешь, я думаю, что все это все равно происходило по воле Божьей, потому что если мы читаем эту историю дальше, да, и видим, что этот свиток был потом восстановлен, но через это действие Господь произвел какие-то слова, сказал ему, ну, наверное, ну, через это действие было, ну, показано, что в сердце именно у царя, поэтому...
Вот, и еще, да, во-первых, конечно, это было показано, что в сердце, здесь было показано, что в сердце у царя, во-вторых... Помните, мы в прошлый раз говорили, помнишь, мы с тобой в прошлый раз говорили про, используя современное слово, перформанс Иеремии. Вот это вот еще один перформанс. Значит, может быть, то есть Бог говорит, может быть, а вдруг Я думаю, что он, конечно, знает, да, но вот, а вдруг царь, и вдруг они услышат, а вдруг они, и они услышали. Но царь подписывает себе приговор. То есть он не просто ножичком обрезает Божие слово. Он подписывает приговор и себе, и народу. Но при этом Бог даст новый свиток и даст новую надежду. То есть это такой удаленный перформанс. Он, Иеремия не может выйти из тюрьмы, прийти к царю и так далее. Бог это устраивает. Посмотри, пожалуйста, на реакцию людей. Большинство вообще к этому относится спокойно, к происходящему. Но и здесь есть остаток. Не все настолько циничны. 24-25 стихи прочитай, пожалуйста.
«И не убоялись, и не разодрали одежд своих, ни царь, ни все слуги его, слышавшие слова сии. Хотя и Елнафан, и Делая, и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их».
То есть все-таки были трое, и они названы здесь по именам, которые понимали, что происходит. Они, по крайней мере, упрашивали царя не сжигать этот свиток. И, наконец, ты сегодня
Это,
правильно.
наверное, извини, это, наверное, как раз и были те, которые сказали, чтобы они спрятались, да?
Возможно. Да,
Потому что
ты здесь.
они же как раз и упоминаются
Да.
сверху среди этих князей, которым было прочитано.
Да, то есть смотри, да, ты здесь вот это вот эта непоследовательность, да? Ну, с точки зрения царя, конечно, последовательность полная. Вот, и то, о чем ты говорила, защита Божия, 26 стих, тут несколько сложных опять имен, но ничего страшного. Нам интересен конец этого стиха, потому что есть. Вот тут, знаете, такая вот игра, да, шахматная игра, если хотите. Есть царь, есть Бог. И Бог всегда сильнее. Там белые начинают и выигрывают, да, типа того, как в шахматных задачках было. Да, прочитай, пожалуйста, 26 стих.
«И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сарае, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха, писца, и Иеремию, пророка, но Господь сокрыл их».
Вот это великолепно. Царь-то приказал, но Господь сокрыл их. Царь-то сжег свиток аккуратненько, методично, но Господь восстановил его. Потом Ирод прикажет перебить младенцев в Вифлееме, но Бог сохранит Христа, Бог сохранит Иисуса. Вот царь думает, что он вообще крут, а оказывается, Бог больше. Вот как-то так. Вот такая вот история.
Показательное, да?
Да, и сколько потом людей пытались Божье Слово истребить, уничтожить. Вот, ничего из этого не получилось. Это Иаким, значит, это вот царь Иаким. Но есть царь царей. Есть царь царей, который выше всего. Теперь второй царь, Иехония. Праздновал, царствовал. Праздновать ему было нечего и некогда. Царствовал 3 месяца. Но там интереснейшая история. И вот тут как раз к тому, о чем я уже говорил, нам нужно вернуться назад. Это пророчество об Иехонии, мы будем читать его не целиком, там пророчество о всех трех царях на самом деле. А нас интересует 22 глава, ну, вообще нас интересует 30 стих, но я думаю, немножко раньше. Давай сначала 24 и 25 стихи, и 26 тоже.
«Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, и на руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете».
И 27 стих тоже.
А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся.
Вау! Это очень сурово. Но дальше еще суровее. Если вы вспомните, в частности, в книге пророка Исаии, Бог призывает в свидетели небо и землю. И здесь опять призвание свидетеля, и в свидетели призывается земля, причем призывается трижды, потому что будет сказана страшная вещь. 29 и 30 стихи прочитай, пожалуйста.
«О, земля, 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 слушай слово Господне. Так говорит Господь, запишите человека сего, лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее».
Вот это надо услышать. Значит, царская линия от Давида. Обратите, пожалуйста, внимание, нам это важно сейчас понять, чтобы потом не перепутать. Значит, царская линия идет от Давида через Соломона, а она проходит к Ихоне, она доходит до Ихонии, но дальше эта линия должна прерываться. Да, никто не будет сидеть из этого рода на царском престоле. Это проклятие Иехонии, проклятие даже не только Иехонии, а именно проклятие всего рода. И это страшно, но это, по крайней мере, понятно. А теперь непонятно. Значит, Евангелие от Матфея, первая глава, 11 стих. И там прямо будут знакомые все лица Евангелия от Матфея, 1 глава, 11 стих. Пожалуйста.
Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон.
Да, дальше можно еще один стих.
По переселении же в Вавилон Иехония родил
Да, ну дальше
Селофииля
уже не
родил
важно.
Зарававеля.
Да,
Зарававеля
дальше уже не важно.
дальше
Дальше уже не важно. Так это чего? Это хронология родословной Иисуса Христа. Он царь из рода Давида. Он царь, которого ожидает Израиль. Иехония, вот этот негодяй, кстати, отец его, негодяй Иоаким тоже, в этой же родословной. Вот он тут находится. А с другой стороны, в книге пророка Иеремии проклятие вот это, да, и вот это пророчество, что твой род прервется, а царского рода отсюда уже больше не будет. Как сочетается одно с другим? Я хочу напомнить, что хронология, которую мы находим здесь, в Евангелии от Матфея, это ведь у нас хронология Иосифа. И в наших лекциях, в наших текстах по вот, материалам доктора Маги этот момент очень четко озвучен, потому что здесь тоже может возникать путаница. Но Иосиф биологически, я подчеркиваю, биологически, не был отцом Иисуса Христа. Да, это вот непорочное зачатие, это зачатие от Святого Духа. И получается вот какая история, что через Иехонию Иисус получает юридическое право, да, вот от Давида, соответственно, через Соломона, здесь это важно подчеркнуть, и через Иехонию он получает юридическое право на царство. Но он не является, в строгом смысле, он не является потомком Иехонии. Да, Иехонию действительно переселили в Вавилон, он умер в Вавилоне, значит, у него, да, там и сыновья были в Вавилоне, то есть он, в общем-то, его никто не ослепил, да, это у Сидекии были большие проблемы, отчасти потому, что он потом решил возмущаться, вот, и, ну, в общем-то, царям, большим царям не нравится, когда кто-то возмущается, вот, значит, и Господь сделал интересную вещь, Бог сделал интересную вещь. Он сохранил эту линию юридически, но сделал так, чтобы Мессия физически из этой линии не происходил. Иосиф не был его отцом. Да? Он не мог происходить физически из этой линии. Он происходит из другой линии. И если мы прочитаем, сейчас мы этого не будем читать, но посмотрите на досуге, конец третьей главы Евангелия от Луки, там еще одна родословная. И эта родословная проходит тоже от Давида, но она идет через другого сына Давида. И она устроена по-другому. Это родословная Марии. Вот это его биологическая родословная. Через Марию, вот скажем так, по его человеческой линии, поскольку он ведь и Бог, и человек. Вот таким образом, с одной стороны, у нас есть проклятие, которое провозглашается здесь, а с другой стороны у нас есть вот это вот благословение. Проклятие в том плане, что не будет потомка на этом престоле. Но благословение в том, что хорошо, Иосиф не может быть отцом Иисуса, потому что он вот из этой линии, да, из Ихони. Но Бог будет его отцом, Бог стал его отцом. Вот таким образом ветхозаветные события сочетаются с новозаветной хронологией. Вот такая вот история.
Ну, дальше мы, наверное, переходим к 23 главе, да?
А давай 23-ю, да, посмотрим. Тем более там, по-моему, есть комментарии на эту тему.
Да, как раз хотела сказать, у нас есть комментарии. Давай тогда я, наверное, сразу зачитаю комментарии, и мы перейдем к тексту. Наш постоянный слушатель Александр спрашивает, почему же глава 23, 1, 2 стих не про священников? Хотелось бы услышать основания.
Давай мы их прочитаем.
Давай.
Первый, второй стихи и даже немножко дальше, потому что нам все-таки здесь будет нужен контекст. Давай до 5 стиха включительно.
Хорошо. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле».
Да, и шестой тоже можно.
«Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше».
Да, значит, действительно есть два понимания. И вы слышали, я думаю, Александр, да, Александр Павлюкевич написал,
да, Александр это. Павлюкевич.
Я думаю, он видел наши, слушал наши короткие программы или читал и эти тексты и так далее. Значит, есть понимание более распространенное, и вы правы на самом деле, потому что многие комментаторы видят здесь именно пастырей. То есть это про пастырей, которые не пасли, они должны были это делать, но они не пасли, они не были священниками по-настоящему. Вот, и Господь даст новых священников. Доктор Маги исходит из вот этого контекста. Я, кстати, не знаю, я не уверен точно, согласен я здесь с этим или нет, недостаточно этим занимался для себя. Короче, он исходит из священника того, что, во-первых, про пастыри будет говориться несколько позже, еще, а во-вторых, потому что дальше говорится про отрасль Давида. Давид не был пастырем, Давид был царем. И в контексте, поскольку говорится будет про отрасль Давида, новые пастыри – это будут правители, это будут справедливые правители, которые будут даны. То есть получается, что это не про пастухов, в смысле не про священников. Я понимаю, что у нас сразу ассоциация «я пастырь добрый», да, с Иисусом Христом. Вот. Но вот он исходит из того, что это все-таки про политических лидеров. Про духовных лидеров с точки зрения Маги не все с этим согласны, да, но с его точки зрения начинается с 11 стиха. Прочитай, пожалуйста, 11 и 12 стихи сразу.
«Ибо и пророк, и священник – лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещений их, говорит Господь».
Да, и дальше очень подробно говорится про лжепророков. Да, не слушайте их слов. Они говорят то, что вам нравится, но они не говорят то, что провозглашает Бог. То есть, да, и давай все-таки отсюда тоже прочитаем. Значит, 21 стих прочитай, пожалуйста.
«Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали».
Да, то есть вот в этом понимании, которое было вот в данном случае у доктора Маги, а у нас получается пастыри, то есть это политические лидеры. Дальше священники, духовные лидеры, и пророки. Вот такой расклад. Все с этим раскладом соглашаются? Да нет, конечно, не все. Но вот я не буду... Знаете, бывают ситуации, когда я, не знаю, начинаю спорить и показывать, что вот это не так и так далее. В данном случае я не буду спорить, потому что... более чем достаточно аргументов для того, чтобы сказать, что пастыри – это священники. Хотя это не общая позиция. Ну, как-то так бы я в данном случае ответил. Вот. А у нас еще немножко времени есть. И вот эта песнь любви, 31-34 главы, я думаю, что есть смысл начать читать хотя бы это и посмотреть на это. Тут и Новый Завет, Новый Договор – хотя бы несколько стихов. 31 глава, с 1 по 3 стихи.
«Но время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
Как вам вот это, друзья, и как тебе это, Алена, любовью вечную? То есть, когда она закончится? Она никогда не закончится. Она вечная. И это Божий ответ. Да? Кстати, здесь же, в этом же контексте будет и об испытаниях. Потом это будет цитироваться уже в Новом Завете. Раз уж мы читали сегодня от Матфея, давай не пройдем мы здесь мимо этого места. 31 глава, 15 стих.
Матфея?
Нет, или здесь же 31, 15 в Иеремии.
«Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет».
Да, то есть, с одной стороны, это страшное испытание. С другой стороны, это Бог, который обращается к своему народу и совершает что-то новое, что-то великое. И давай тогда 31 стих.
Здесь же. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет».
Ну и дальше можно почитать.
«Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Дальше?
Да, конечно, дальше. До 34-го включительно.
«И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более».
Вот закон пытались стереть, скрижали были разбиты. царь сжигает через много лет, через много столетий после этого, царь сжигает, ну, то есть в начале Израиля, да, вот этого периода Израиля, разбитые скрижали, в конце этого периода Израиля царь, сжигающий закон. Но Бог восстанавливает свое слово. Бог печется над своим словом. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты велик, за то, что Ты любишь. Благодарим Тебя за любовь Твою вечную, которую Ты возлюбил нас. Дай нам и самим принимать эту любовь, и передавать ее другим. Да будет Тебе слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...